Глава 9. Елена. Ленинград, июль 1942 года. С утра было солнечно. Теплые лучи косо падали из окошка еще зимой, заклеенного до середины. Золотили пол, рисовали на нем медовые соты. Ах, если бы это был настоящий мед! Лена закрыла глаза и представила себе баночку своего любимого липового меда. Почти прозрачного, чуть зеленоватого, очень-очень сладкого. Одну, только одну баночку. Она растянула бы ее на несколько месяцев. Мед дает много сил. Она могла бы встать и дойти до пустыря, на котором растут лебеда и щавель. И тогда можно было бы жить дальше. Все это были пустые мечтания. Встать с постели она еще могла, а спуститься по лестнице и тем более подняться обратно уже нет. Вчера приходила тетя Зина, приносила немного хлеба. Совсем немного. У нее ведь своя семья, дети, которых надо кормить. Но все же она подкармливала Лену. Правда, за это Лена отдала ей свои карточки. Все равно она не смогла бы ходить в магазин сама. «Я тебе буду половину отдавать», — сказала тетя Зина. «Ты лежишь, тебе хлеба надо меньше. А так пропадут карточки, и все». Это была правда. Продавщицы хлеб за прошедшие дни не выдавали. И никого не волновало, болел ты в это время или нет. Тетя Зина отдавала, кажется, меньше, чем половину. Но Лена на нее не сердилась. Если бы не тетя Зина, она умерла бы недели две назад. Как умерли все ее родные. Дедушка, бабушка, мама. Все из-за той девчонки. Если бы не она, вся ее семья осталась бы жива. Ну и, конечно, если бы дед не был таким упрямцем. Лена любила деда. Николай Александрович был добрым, красивым стариком с длинной седой бородой и большой лысиной, которую обрамляли длинные серебряные пряди. Он носил смешные круглые очки в железной оправе, которые делали его похожим на дореволюционного профессора. Но он был очень упрям, и переспорить его не удавалось никому. Ни бабушке, ни маме, ни дяде Борису. Лена хорошо помнила то утро 1 марта. Накануне Энгельгартом выдали продовольственные карточки на месяц. Надо было идти в булочную получить хлеба на 2 дня, а после булочной следовало зайти в продовольственный и обменять талоны на сахар и крупу. Начало месяца всегда было праздником. Обычно за хлебом ходила Лена, но в то мартовское утро ее вдруг скрутил жуткий кашель. Вообще-то она была здоровой девушкой, но накануне целый день простояла в очереди за шротом и дурандой, которые выдавали по дополнительным талонам, и промерзла насквозь. Очередь была огромная, человек 500. Шрота на всех не хватило. Не хватило и Лене, зря только простудилась. А талоны на шрот и дуранду пропали, они ведь были февральские. За хлебом надо было подниматься рано, в 5 утра. Мороз в такую рань стоял страшный. Лена натягивала на себя все теплые вещи, которые были в доме, и повязывала на голову несколько платков. Но пока она кашляла в ванной, дед забрал все ее платки, надел потертую, но вполне еще теплую шубу и влез в свои старые валенки. Платками он закутал голову так, что были видны только блестящие стекла очков. «Ты никуда не пойдешь, Елена», — строго сказал он, надевая огромные рукавицы. «У тебя явный бронхит. Тебе надо лежать в тепле и пить горячую воду. Много горячей воды». Лена попробовала с ним спорить, но это было бесполезно. Дед забрал карточки и ушел. Его не было целый день. А когда он все-таки вернулся, на него страшно было смотреть. Дед плакал. Он, видимо, плакал уже давно, потому что серебряные усы и борода его совершенно обледенели. И он весь трясся, как будто за один день состарился еще на 20 лет. У него не было ни хлеба, ни сахара, ни талонов. Когда он возвращался из продовольственного магазина, на него бросилась из подворотни какая-то девочка-подросток, худая, но ужасно сильная. Так сказал дед. Но девочка могла быть совершенно обыкновенной. Просто сам дед ослаб так, что и ребенок мог с ним справиться. Сытый ребенок, конечно. Девчонка вырвала у него кошелку с продуктами, а потом сильно толкнула в грудь. Дед поскользнулся и сел на снег. Тогда девчонка ловко, как профессиональный карманник, забралась к нему под шубу, вытащила карточки и убежала. Николай Александрович был так ошеломлен этим нападением, что даже не позвал на помощь. Да и зачем? Девчонка все равно была уже далеко. Только потом он понял, что грабительница забрала хлебные карточки и продовольственные талоны на всю семью. Понял. И закричал в голос. Энгельгарты остались без еды. Совсем без еды. Весной 42-го года это означало только одно — смерть. Первым умер дед. Лена была уверена, что он умер не от голода, а от стыда за то, что погубил семью. Последние дни он совсем не вставал с кровати, а лежал, отвернувшись лицом к стене. Перед смертью он позвал Лену и сказал ей: «Елена, ты должна выжить, ты непременно выживешь. Тебе нужно вытерпеть еще 20 дней. Не говорите никому, что я умер. Скажите, заболел. Тогда в апреле ты сможешь получить карточки на меня. Поняла, Елена?» До последней минуты дед думал о карточках. Бабушка пережила его на 5 дней. Лена с мамой остались вдвоем. Вскрыть смерть стариков, конечно, никто и не подумал. Для этого их нужно было оставить в квартире, и хотя трупы людей, погибших от голода, быстро мумифицировались, дедушку и бабушку похоронили по-человечески на кладбище. Когда возвращались с Волковского, мама неожиданно сказала: «Если бы твоего отца не расстреляли, он не дал бы нам умереть». «Как это?» Не поняла Лена. «В первые годы революции тоже было очень голодно», — сказала мама. «И Коля, твой отец, чтобы мы не страдали с тобой от голода, отвез нас в Бежецк к своим родным. Там жил и твой брат Лев. В Бежецке с едой было гораздо лучше. Но там было ужасно скучно. Делать было совершенно нечего. Я, например, там просто бесилась. Я была чуть старше, чем ты теперь. Мне хотелось общества, хотелось, в конце концов, просто жить со своим мужем. А Коля оставил нас с тобой на попечении своих зануд тетушек. Как я тогда его ругала! А потом поняла, что он спас и тебя, и меня. Маленькая девочка не выжила бы в голодном Петрограде, а если бы что случилось с тобой, умерла бы и я». «Ну, куда бы он отвез нас сейчас?» — спросила Лена. «Не знаю», — грустно улыбнулась мама. «Но он обязательно что-нибудь придумал бы. Он был очень умный и хитрый. Твой отец. Говорили, что он бессердечен, но это неправда. Никто лучше меня не знает его. И эта змея, его первая жена, тоже не знает. Его упрекали в том, что он отдал тебя в детский приют, потому что детский визг, видите ли, отвлекал его от написания стихов. Но это полная глупость». «А меня отдавали в приют?» — изумилась Лена. «Да, ненадолго. Отчасти в этом виновата я. Мы все-таки переехали в Петроград из Бежецка, потому что я не могла больше выносить этих глупых теток. А отец жил тогда в Доме искусств. Его там кормили, но на меня, конечно, никакого пайка он получить не мог. Мы ели с ним в столовой по его карточке, все делили пополам. А тебя кормить вообще было нечем. И тогда Коля придумал. Он пошел к своей знакомой, которая была тогда директором детского приюта, и стал расспрашивать ее о том, как живется в ее приюте детям. А эта знакомая, Лозинская, была большой энтузиасткой. Она водила его по приюту, показывала, как замечательно там все устроено, рассказывала, что дети всегда сыты, носят чистую одежду. С ними занимаются педагоги. Тогда твой отец сказал: «Отлично, завтра я приведу сюда Леночку». Лозинская ужасно удивилась и принялась отговаривать его, объясняя, что в приют берут детей всяких асоциальных элементов, бродяг, гуляющих женщин, но твой отец был непреклонен. «Вы же сами сказали, что детям у вас хорошо», — возражал он. «Значит, и Леночке тоже будет хорошо». И он оказался прав. И долго я там пробыла. Лена вдруг поняла, что ничего не помнит об этом периоде своей жизни. Не очень. Полгода или около того. Потом я уехала обратно в Бежецк, и мы забрали тебя из приюта. Ты была такая развощекая, такая здоровая. Мы никогда не смогли бы кормить тебя так, как это делали в приюте. «А вам не было без меня одиноко?» — спросила Лена. Мама погладила ее по щеке. «Было, конечно. Во всяком случае, мне. Твой отец был не слишком сентиментален, и поэзия всегда была для него важнее семьи, но так должно было быть. Твой отец — великий поэт. А великие поэты всегда живут в другом мире». Мама помолчала. И все-таки он заботился о нас, как и о Леве. И сейчас, я уверен, он нашел бы какой-нибудь способ, чтобы спасти нас. На следующий день мама куда-то ушла, а когда вернулась, то в руках у нее была целая коробка столярного клея. Из этого клея мама сварила студень, отвратительный на вкус, но все же питательный. На студне они кое-как протянули еще неделю. Маму погубили блинчики из горчицы. Кто-то рассказал ей, что из горчицы можно делать очень вкусные блинчики. Надо только уметь их готовить. Горчицу удалось выменить на самовар. Все равно никакого чая уже давно не было, а воду можно было греть и на буржуйке. Мама взяла две пачки горчицы, замочила их в воде. Мочить надо было неделю, постоянно сливая воду, чтобы вышла вся горечь. Но на неделю терпения у мамы не хватило. И через 4 дня она решила, что горчица уже достаточно отмокла. Блинчиков получилось всего 2. Они были действительно очень вкусные. Но как только Лена проглотила последний кусочек, то почувствовала, что кишки ее словно режут ножом. Она схватилась за живот и закричала. Мама смотрела на нее с ужасом, а потом закричала тоже. Боль была невыносимая. Обе они катались по полу и кричали. На крики прибежала тетя Зина, всплеснула руками и побежала за врачом. Врач пришел быстро. Он был уже пожилой и, видимо, очень опытный. «Горчица?» — спросил он, понюхав воздух. «Да!» — крикнула Лена. Говорить нормально она не могла. В животе словно завелась безумная злая крыса. «Много съели?» — спросил врач. «Нет, один блинчик». «Это хорошо», — сказал врач спокойно. «Тогда есть надежда». Он дал Лене и маме из толченого угля. Больше у него ничего не было. Уголь помог, но совсем немного. На следующий день мама потеряла сознание и уже не очнулась. А Лена как-то выкарабкалась. Рези в животе продолжались еще неделю, но уже не такие сильные, чтобы лезть на стену. А мама умерла. «Горчица кишки съела», — сказала тетя Зина. Это был уже самый конец марта. Через несколько дней Лена получила свои продуктовые карточки. Соврать паспортистке, что мама больна, Лена не смогла. Да паспортистка наверняка и так уже все знала. Оставшись одна, Лена быстро начала угасать. Страшная зима прошла, и в городе опять запахло весной и надеждой, но ей уже все было безразлично. Силы быстро покидали ее. Сначала она перестала ходить на службу, потом вообще выходить из дому. С середины мая она почти все время лежала на кровати и вспоминала о своих родных. Иногда она разговаривала с мамой. «Мамочка», — говорила она, — «зачем же ты меня тут оставила одну? Лучше бы я умерла вместе с тобой». «Что ты?» — отвечала мама. «Глупая Ленка-коленка, ты должна жить. И кто тебе сказал, что ты одна? Есть еще дядя Александр, он сейчас в Грузии. Есть твой брат Лев, который так тебя любит. Ты обязательно выживешь и встретишься с ними». «Лев в лагере», — возражала Лена. «И, может быть, он оттуда не вернется. Он обязательно вернется. Он очень похож на твоего отца. У него такой же дар — выходить живым из самых опасных переделок». «Но папу же расстреляли», — говорила Лена. «Это ты так думаешь?» — улыбалась мама. «А его мама, Анна Ивановна, до конца жизни была убеждена, что он обманул чекистов, сбежал и отправился в свою любимую Африку, поэтому никогда его и не оплакивала». Потом мама клала Лене на лоб свою прохладную руку, и Лена засыпала. А когда просыпалась, никакой мамы рядом уже не было. Однажды тетя Зина принесла откуда-то целый мешок мать и мачехи. Взяла большую стеклянную банку, натолкала туда травы плотно-плотно и густо посолила сверху. Соль не считалась ценностью, ее в Ленинграде было много. «Подожди пару дней», — велела она Лене, — «а потом понемножку ешь, там витамины, они полезные». Но Лена не вытерпела. Сразу же съела половину банки, и у нее вспух живот. От соли ужасно хотелось пить, и ей приходилось выползать на кухню, где стояло большое ведро воды. Принести ведро в комнату она не могла, сил не хватало, а жажда все не отпускала. Так она и заснула, в конце концов, на кухне, привалившись спиной к табурету. «Почему я сейчас об этом вспомнила?» — подумала Лена. «Это же было давно, еще в мае. Наверное, потому что очень хочется пить». Пить действительно хотелось, даже больше, чем есть. Солнечное медовое пятно уже перебралось с пола на кровать. В комнате было жарко и душно. Законопаченные окна не открывались с прошлого лета. Надо было встать и идти за водой. Вот только сил на это не было совершенно никаких. «Пить!» — жалобно позвала Лена. «Дайте, пожалуйста, воды». Но никто, конечно, ее не слышал. Тетя Зина жила этажом выше. В квартире, которую занимала когда-то большая и дружная семья Энгельгартов, кроме Лены никого не было. Лена заплакала. Она думала о том, что если бы кто-то из ее родных остался бы жив, то ей не нужно было бы умирать. «Твоя беда в том, что ты не самостоятельная», — сказала как-то мама. «Но она же в этом не виновата. Это бабушка и мама так ее разбаловали. Да и на службе Лена работала счетоводом в лесозаготовительной конторе. Отношение к ней было всегда снисходительное. У Ленки ветер в голове», — смеялись сослуживцы. И вот она осталась одна, и некому было даже побронить ее за несамостоятельность. И никто не мог принести ей стакан воды. Следовало собрать последние силы и идти на кухню самой. Лена попыталась напрячь мышцы ног, но безуспешно. Ног она больше не чувствовала. Вообще. У нее всегда были очень красивые, длинные, стройные ноги. Мужчины на них заглядывались. А теперь они безобразно отекли. Круглые когда-то колени стали какими-то шишковатыми, а стопы распухли. Да еще вдобавок, ноги перестали ее слушаться. Лена заплакала снова, на этот раз от бессилия. «Пить!» — шептала она сквозь слезы. «Я хочу пить!» И случилось чудо. Ее высохших, пергаментных губ коснулся металл, и в рот Лени потекла струйка воды, прекрасной, холодной, чистой воды с едва заметным лимонным привкусом. Лена открыла глаза, но они были полны слез, и сначала она видела только качающиеся над ней размытые тени. «Пей», — сказал голос в недосягаемой вышине, — «пей сколько хочешь». Это было восхитительно. Пить сколько душе угодно. Но как только угасла жажда, Лена снова почувствовала вгрызающийся во внутренности голод. Она ничего не произнесла вслух, но тот, кто напоил ее водой из фляжки, Лена уже увидела, что это плоская офицерская фляжка, очевидно, понял все и без слов. Он осторожно двумя пальцами положил ей на язык что-то твердое и очень-очень сладкое. Шоколад. Лена не ела шоколада с прошлого июля и не надеялась, что когда-нибудь снова почувствует во рту его вкус. Но это был самый настоящий шоколад. Он постепенно таял на языке, и Лена сглатывала сладкую слюну, боясь проглотить кусок целиком. «Ешь», — сказал голос. «Потом я дам тебе еще». Теперь Лена видела, кто говорит с ней. Это был высокий, светловолосый военный с красивым, но немножко рубленым лицом. Такой скандинавский красавец-викинг. До войны такой тип мужчин не слишком нравился Лене. Но сейчас военный казался ей самым прекрасным человеком на свете. «Ну что?» — спросил он, улыбаясь. «Пришла в себя сестренка». Улыбка у него была замечательная, широкая, белозубая. Лена постаралась улыбнуться ему в ответ, с ужасом думая о том, что уже несколько дней не причесывалась. «Да», — прошептала она, чувствуя, что краснеет. «Спасибо вам». «Можешь говорить мне ты», — сказал военный. «Меня зовут Олег. Лейтенант Олег Гусев. Радиоразведка». «Ему совершенно не идет это имя», — подумала Лена. «Вот если бы его звали Харальд или Эйрик, как героев исландских саг, это подошло бы ему больше». Вслух она сказала: «Спасибо, Олег. Я очень давно не ела шоколада». «Тебе сразу много нельзя», — как будто оправдываясь, сказал Гусев. «Но я тебя оставлю. У меня тут целая плитка». «Целая плитка?» Лене хотелось петь и смеяться от радости, но ни на то, ни на другое у нее не было сил. Поэтому она просто благодарно прикрыла глаза. «Я к тебе, сестренка, вот по какому делу», — сказал викинг. «Брата я твоего разыскиваю, Леву. Мы с ним когда-то вместе в университете учились». «Леву?» — переспросила Лена непонимающе. «Моего брата Леву?» «Ну да», — в голосе викинга послышались нетерпеливые нотки. «Нас в Ленинград прислали на неделю, срочная командировка. Вот я и решил его отыскать. Он не с тобой живет, сестренка?» «Нет», — тихо ответила Лена. «А вы что же, совсем ничего не знаете?»
«О чем?»
«Ну, вы же учились вместе. Должны были знать. Я после второго курса уехал в Киев», — улыбнулся викинг. «А на письма Левка мне почему-то не отвечал».
«Его арестовали», — сказала Лена. «Еще в 39-м. Нет, в 38-м».
Она задумалась, припоминая. «Да, ей как раз исполнилось 19 лет. Лев должен был прийти к ней на день рождения, но не пришел. Потому что накануне его и еще двух студентов его курса забрали в большой дом. А через неделю после его ареста их с мамой вызвал следователь и долго расспрашивал о Льве. Какие-то странные он задавал тогда вопросы. Что-то про экспедицию в Среднюю Азию».
«В 38-м, — удивился Гусев. «А я ведь как раз в 38-м уехал в Киев. Как нехорошо получилось. И что с ним, с Левкой, стало потом?»
«Отправили в лагерь. Что же еще? Куда-то на север, кажется, в Норильск».
«Вот черт!» — воскликнул викинг.
«А за что? Чем Левка-то провинился?»
«Пожалуйста», — попросила Лена, — «дайте еще шоколаду».
«Погоди, сестренка, тебе столько сразу нельзя, а то плохо станет. Ты расскажи мне лучше, за что же Левку в лагерь засунули?»
«Какой глупый», — подумала Лена про викинга. «Почему он задает все эти вопросы мне?»
«Я же не следователь», — проговорила она, — «я не знаю. Вы у него спросите лучше».
«Какой следователь?» Лицо Гусева приблизилось. Лена различала красные прожилки в уголках его глаз. Видимо, лейтенант давно не спал. «Ты знаешь, какой следователь вел его дело?»
Простой этот вопрос поставил Лену в тупик. Ей очень хотелось шоколада, и желание это вытесняло из головы все прочие мысли. Конечно, она знала, какой следователь вел дело Льва, он же потом с ней разговаривал. А после разговора, это не допрос, Елена Николаевна никоим образом не допрос, пригласил ее встретиться вечером, сходить в кино и погулять в летнем саду. И они встретились, и встречались потом еще раза три, и следователь был ничего, довольно симпатичный, обходительный, ухаживал очень красиво. Он обещал, что поможет Льву, если тот расскажет что-то про Среднюю Азию, и попросил ее, Лену, написать брату письмо. А потом, когда она написала это письмо, следователь... Как же его звали? Сергей? Нет, вроде бы не Сергей, он был армянин. И фамилия у него была армянская, кажется, Бархударян. А звали его смешно. Сурен. Да, так вот... Когда она написала письмо, где просила брата рассказать все, о чем будет расспрашивать его следователь, Сурен пригласил ее в ресторан, и они очень весело провели время. Было много вкусной еды, шампанского и фруктов. А после ресторана Сурен отвез ее к себе. У него была большая комната на второй линии Васильевского острова, и там он подарил ей цветы, огромный букет роз, и сказал, что... Она самая прекрасная девушка, которую он видел в своей жизни. А когда Лена хотела уйти, Сурен сказал, что от ее поведения зависит, какое наказание ждет ее брата. И Лена, конечно, никуда не ушла. Следователь, наверное, сдержал слово, потому что в 39-м дело Льва неожиданно направили на пересмотр. Лев уже к этому времени был в лагере Медвежьегорске. Его снова привезли в Ленинград, и началось новое следствие. Но вел его уже не Бархударян, а другой следователь по фамилии Лизерман. Этот с Леной не заигрывал, говорил жестко. Его интересовал какой-то предмет, который Лев нашел в экспедиции. Кажется, фигурка птицы. Лизерман спрашивал, давал ли ей Лев этот предмет. И Лена созналась, что да, давал. Один раз, когда она в школе сдавала экзамен по немецкому. «Это вроде талисмана», — сказал ей тогда брат. «Ты просто зажми его в кулаке и отвечай, и ничего не бойся». Она так и сделала, и талисман помог. Она сдала экзамен на 5, и преподаватели потом удивлялись, как эта безалаберная Лена Гумилева, у которой по немецкому никогда выше 3 оценок не было, отвечала без запинки на прекрасном языке Шиллера и Гёте. Да она и сама удивлялась, если честно. Лизерман ей показывал эту фигурку, но в руки не давал. Да... Они забрали ее еще, когда арестовали Льва, вместе с другими его личными вещами. Показывал ей следователь какую-то старую карту, но Лена о ней ничего не могла сказать. Она всегда плохо разбиралась в географии, а на этой карте еще и написано все было не по-русски. «Значит, их интересовала карта и фигурка?» — спросил Гусев. И в этот момент Лена вдруг очень ясно поняла, что он никакой не однокурсник Льва. А тоже, наверное, исследователи. «Вы из большого дома?» — спросила она испуганно. Но викинг не понял ее. «Откуда?» — переспросил он. «Так здесь называют главное управление НКВД», — тихо подсказал чей-то голос сбоку. «Оно находится на Литейном проспекте». Лена повернула голову. В нескольких шагах от кровати стоял невысокий блондин с невыразительным лицом. Лене он показался смутно знакомым. Где-то она уже его видала, но где?
«Я не из НКВД», — покачал головой викинг. «Я же говорю, я друг Льва. Но меня очень интересуют его вещи и письма. Он писал тебе письма, Лена?»
«Я не говорила, как меня зовут», — подумала девушка. «Конечно, ему мог сказать сам Лев, но почему-то мне кажется, что это не так». И разговаривать он стал совсем по-другому. Уже не играет в простачка. Может быть, зря я ему все это рассказала.
«Ты же сама говорила Николаю Александровичу, что Лев писал тебе письма», — мягко сказал блондин.
И тут Лена его вспомнила. Это был знакомый деда, работавший в филармонии. До войны дед посещал филармонию каждую неделю. Иногда вытаскивал с собой Лену, хотя она терпеть не могла ту скучную музыку, которую там играли. И там она несколько раз видела этого блондина. Как же его звали? Кажется, Николай Леонидович. «А вы что здесь делаете, Николай Леонидович?» — спросила Лена. «Тоже ищете Льва?» Блондин с лейтенантом переглянулись. Гусев едва заметно кивнул.
«Да», — ответил блондин. «Я тоже разыскиваю Льва. Так получилось, что он нам очень нужен. И находки, которые он привез из экспедиции, тоже. Если мы сможем их отыскать, это, возможно, поможет Льву».
«Находки в большом доме», — сказала Лена. Разговор вымотал ее, и она все сильнее хотела шоколада. «А письма Льва в секретере, в верхнем правом ящике. Только, пожалуйста, не забирайте их насовсем».
Викинг обернулся и сделал кому-то знак. «Значит, в комнате, кроме него и Николая Леонидовича, были и другие люди». Послышался скрип выдвигаемого ящика. Потом кто-то выругался по-немецки.
«Друзья!» — торопливо проговорил Николай Леонидович. «Друзья, мне кажется, не стоит!»
«Зовиза зиис шонтот!» — произнес чей-то насмешливый голос. Лене стало страшно. Она плохо училась в школе, и по немецкому до выпускного экзамена у нее были одни тройки, но эту фразу она поняла. «Она все равно мертва», — произнес человек у секретера.
«Но ведь она была еще жива».
В этот момент Лене вдруг отчаянно захотелось жить. Как она могла быть такой размазней и нюней? Ну и что, что ей тяжело вставать с постели? Она сумеет, она обязательно сумеет. Она попросит у тети Зины обратно свои карточки и будет ходить в булочную сама. Сейчас лето, и она может собирать мать-мачеху или беду. И постепенно ноги снова расходятся. Главное их все время тренировать. Может быть, если викинг оставит ей немного шоколада, это придаст ей недостающих сил.
«Дайте шоколада», — жалобно попросила она. «Я же помогла вам. Я все вам рассказала».
Но викинг покачал головой. «Тебе нельзя столько шоколада сразу, Лена. Тебе может стать плохо. А мы же не хотим, чтобы тебе стало плохо. Правда?»
«Пора уходить», — нервно проговорил Николай Леонидович. «В любую минуту может зайти соседка».
«Письма здесь», — сказал стоявший у секретаря обладатель насмешливого голоса. «Пять штук».
«Их было пять, Лена?» — спросил викинг.
«Ты помнишь, сколько писем написал тебе Лев?»
«Не помню», — чуть не плача ответила девушка. «Пожалуйста, оставьте мне шоколад».
Лейтенант Гусев вздохнул. «Конечно», — сказал он. «Конечно, мы оставим тебе шоколад, милая Лена».
Его большая рука погладила Лену по впалой щеке. Прикосновение было приятным и даже нежным.
«А сейчас поспи, милая Лена. Ты очень устала. Тебе надо отдохнуть».
Крепкие пальцы викинга вдруг сомкнулись вокруг ее шеи, как будто он хотел приподнять голову Лены с подушки, чтобы поцеловать в губы. Лена широко открыла глаза и встретилась с лейтенантом взглядом. Лейтенант улыбался, но глаза у него были холодные, как две голубые льдинки.
Тетя Зина, зашедшая к Лене спустя полчаса, увидела безжизненно свесившуюся с кровати тонкую руку и сразу все поняла.
«Вот дурище-то, прости, Господи!» — прошептала она. «Не могла еще 5 деньков протянуть. Я бы августовские карточки за нее получила. А ведь старалась, хлебушек тратила». И в сердцах плюнула на затоптанный чьими-то сапогами пол.
Thank you.